4 глава Евангелия от Матфея. Мы еще раз читаем с 1 по 11 стих. Мы уже два раза останавливались на этом замечательном тексте, о том тексте, который представляет вот эту первую презентацию или первый мощный аккорд служения Господа нашего Иисуса Христа здесь на земле. Вообще все служение Иисуса Христа – это чудо. Если только вы умеете с трепетом, с сокрушением вашего сердца подойти к Священному Писанию, открыть его для того, чтобы смириться перед ним, не для того, чтобы мудрствовать, не для того, чтобы философствовать, а для того, чтобы позволить этому слову говорить к вам, позволить работать с вашей душой, вы будете видеть эту огромную глыбу, эту массу, это могущество, которое исходит из этой книги. Вы знаете, чем больше я живу, чем больше я читаю Библию, чем больше я вращаюсь среди людей, я убеждаюсь в этой абсолютной истине Священного Писания. Слово Божие – это единственный инструмент, который способен сегодня проникать до разделения души и духа. Ничто более. Остальные вещи способны завести эмоции. Они, может быть, способны задать какую-то философскую головоломку, что человек будет рассуждать о ней и потом приходить к каким-то выводам о том, что действительно интересно говорить об этом. Но только Священное Писание и только при коленопреклоненном сердечном восприятии его, оно делает чудеса. Когда я преподавал в прошлую неделю в Библейском институте, это так называемый Библейский институт проповедников. Замечательная школа, мне приходилось преподавать в разных местах, в разных городах, в разных семинариях. И это, пожалуй, лучшее, что мне когда-то приходилось видеть. Вы знаете почему? Мне так сказал Виктор Семенович Регузов, который, как я уже сказал, является вице-президентом большой баптистской организации во всех Б в России. Он сказал, другие семинарии готовят умников. То есть там учатся всему самым разным вещам, а мы сосредоточились на том, чтобы готовить проповедников слова. Вы знаете, ко мне подошел один человек в самом начале курса. Я преподавал библейские основы проповедования. То есть в чем смысл вообще того, что мы делаем? Подошел человек ко мне и говорит, Алексей, вы знаете, я прошел уже все, что только я не пробовал. Я уже людей фильмом «Иисус» привлекал и мамы в молитве, и мужчины, там, служение за мужчин или для мужчин, и надежда есть, и надежды нет, и тюремное служение, и как чего только, говорит, я не пробовал. Я уже дошел до края. Если я здесь не получу ответа для своей души, я бросаю служение. Я не вижу дальше смысла, куда двигаться. Знаете, сегодня очень много людей, которые хотят искренне что-то делать для Бога. Они мучаются, они вкладывают свою жизнь, вкладывают свои силы, они организовывают большие мероприятия. А результат, отдача практически нулевая, почти никакой. Знаете, он подошел ко мне в последний день. Мне в воскресенье пришлось проповедовать в 3 церквах. И он был на всех этих 3 проповедях. И в самый последний вечер уже он подошел ко мне и сказал: «Вы знаете, Алексей, Бог изменил мое сердце. Я увидел, для чего нужно жить». Я хотел бы, чтобы сегодня, когда мы будем читать еще раз эти слова, чтобы каждый из нас увидел, для чего нужно жить. Итак, давайте прочитаем с 1 стиха. «Тогда Иисус возведен был духом в пустыню для искушения от дьявола. И постившись 40 дней и 40 ночей, напоследок взалкал и приступил к нему искуситель и сказал, «Если ты Сын Божий, скажи, чтобы камни эти сделались хлебами». Он же сказал ему в ответ, «Написано, не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божиих». Потом берет его дьявол в святой город и поставляет его на крылья храма и говорит ему, «Если ты Сын Божий, бросься вниз, ибо написано, ангелом своим заповедает о тебе, и на руках понесут тебя». «Да не приткнешься о камень ногою твоей». Иисус сказал ему, «Написано так же, не искушай Господа Бога твоего». Опять берет его дьявол на весьма высокую гору и показывает ему все царства мира и славу их. И говорит ему, «Все это дам тебе, если падши поклонишься мне». Тогда Иисус отвечал ему: «Отойди от меня, сатана, ибо написано: Господу Богу твоему поклоняйся, и ему одному служи». Тогда оставляет его дьявол, и вот ангелы приступили и служили ему. Как мы уже говорили, это чудесная история, когда Иисус Христос только что вышел на служение и сразу же встречается с врагом человеческих душ, с дьяволом, который представляет собой могущество вот этой штаб-квартиры дьявольской. То есть все силы брошены на то, чтобы сокрушить Божьего Сына. Вы помните, мы говорили в прошлый раз о том, что для дьявола это было абсолютно новое явление. Дьявол никогда не мог предположить Бога человечности. Он уже считал свои победы, он думал о том, что все совершилось. Как только человек не старается быть лучше, все заканчивается падением. Допотопное человечество пришло к тому, что Бог вынужден был истребить всех. Почему? Потому что помышление сердца всякого человека было зло во всякое время, так написано. Народ израильский, получив законы, получив самые лучшие, так скажем, условия жизни, когда сам Бог был с ними, когда Бог их чудесно питал, окружал их. В результате мы видим, когда цари один за другим буквально падали и тянули за собой весь оставшийся народ. И вдруг появляется такое явление, которое никаким образом, так апостол Павел так говорит в послании к Тимофею: «Ибо велика благочестие тайна, Бог явился во плоти, чтобы Бог соединился с человеком». И не просто Он соединился с человеком, а в день крещения этот Бога-человек провозгласил всем и сказал, что «Я сегодня беру на себя ответственность за человечество». Иоанн Креститель показывал на него и говорит: «Вот идет Агнец Божий, который берет на себя сознательно, берет на себя грех всего мира». И вот тогда дьявол выстраивает все свои мощные орудия для того, чтобы атаковать этого Божьего Сына, этого Бога, который находится в человеческой плоти, которая хочет кушать, которая жарко, которая хочет пить, которая подвержена влияниям физическим и психологическим, как мы видим. В прошлые две проповеди мы говорили о том, каким образом Иисус Христос очень конкретно, очень чудесно победил дьявола. Мы говорили о том, как побеждать в искушениях, помните? Еще одна проповедь была посвящена анализу методов нападок, которые дьявол применяет для того, чтобы каким-то образом смутить христиан, смутить Божьих детей. Сегодня я бы хотел обратить внимание на еще один аспект этой истории, который я назвал «Реальная сила Божьего Слова». Дело в том, что мы часто попадаем в ситуации, когда нам трудно, когда мы не знаем, как поступить, когда мы жалуемся на то, что давят на нас обстоятельства, и эти обстоятельства приводят нас в такое состояние, что мы грешим, что мы не самым лучшим образом себя ведем. И сегодня возникает вопрос, как выжить в реальном мире? Мы часто думаем, если бы неплохой сосед, если бы неплохие друзья, которые меня смущают, если бы не реклама, которую я увидел, если бы еще не кто-то, тогда мы жили бы хорошей жизнью. Но сегодня я хотел бы вместе с вами посмотреть на то, каким образом мы, вы и я, можем побеждать, можем быть победителями в реальном мире. В том мире, где вы сегодня находитесь, с вашими сегодняшними проблемами и трудностями, с вашим комплектом обстоятельств, который сегодня вас ставит в положение, когда вам неуютно или когда вы не знаете, куда сделать следующий шаг. Этому мы учимся из этой истории, из замечательной истории отношения Иисуса Христа к реальной жизни. В этой истории мы видим такое обстоятельство, что каждый раз, когда дьявол подходил к Иисусу Христу, Иисус Христос пользовался одним и тем же оружием. Это как бы супероружие. Между прочим, это оружие действительно настолько могущественно действует, что каждый раз дьявол отступает. У дьявола нет средства, чтобы защититься от этого оружия. Мы часто думаем о том, что если бы мы были сильнее духовно, если бы у нас были какие-то дополнительные способности, чтобы мы могли преодолевать те проблемы, те искушения, которые нас постигают, вы знаете, это оружие вот здесь. Вот здесь, в этой книге, вот здесь, в этом слове, которое Иисус Христос постоянно вспоминал, начиная каждый свой ответ словом «написано». Вы знаете, Иисус Христос сам подчинялся Писанию, и Он требовал от других абсолютной верности Писания. Я сегодня хотел бы рассмотреть вместе с вами четыре урока, которые мы видим здесь, в этой истории, истории Иисуса Христа, которые Иисус Христос нам преподает, для того, чтобы научить нас с вами, каждого из нас, вас, пришедшего сегодня, может быть, случайно в эту церковь. Может быть, вы давно мучаетесь и ищете ответа. Может быть, вы, как вот этот человек, о котором я только что рассказал, запыхавшись, попробовали уже все. И находитесь на какой-то грани отчаяния. Или в смятении находитесь, или в смущении внутреннем. Сегодня я хотел бы, чтобы мы могли поучиться у Иисуса Христа этим четырем урокам победы. Четырем урокам реальной силы Священного Писания Библии. Начинается этот урок, или первый урок, который Иисус Христос преподает нам. В самом начале Иисус Христос очень ясно говорит о том, что без Священного Писания нам не прожить. Он говорит о необходимости Священного Писания. Давайте прочитаем 4 стих. «Он же сказал ему в ответ, написано, не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих». Я думаю, что все вы слышали этот текст, все слышали эти слова, может быть, даже знаете их наизусть, может быть, иногда цитировали даже где-то в каких-то удобных обстоятельствах, но понимаете ли вы их смысл? Понимаете ли вы то, что Иисус Христос говорит, что вы конкретно можете жить или будете жить, будете иметь способность к жизни только тогда, когда вы научитесь питаться Божьим Словом. Я хочу, чтобы сейчас каждый из нас попытался отбросить вот это традиционное представление этих слов. Вы знаете, мы часто превращаем библейскую терминологию в штампы какие-то, за которыми ничего нет. То есть мы говорим, да, нам нужно питаться Божьим Словом, но мы не знаем, как это делать. В общем-то, мы знаем, надо читать Библию больше. Но почему-то никто из нас не читает, или очень мало читаем. А тогда, когда мы читаем, очень плохо понимаем. И почему-то это слово читаем, а сильнее не становимся. Не так ли, да? Очень у многих людей такая ситуация. Я сегодня хотел бы вместе с вами раскрыть смысл этого. Посмотреть на то, что Иисус Христос имеет в виду. Для того, чтобы это стало реальностью. Для того, чтобы мы не просто читали эти слова, не просто о них говорили, а чтобы они действительно дали нам жить. Более того, Иисус Христос говорит, что другой-то жизни нет. Других форм, других источников жизни нет. Я хотел бы несколько текстов Священного Писания в связи с этим посмотреть. Просто для того, чтобы мы могли понять, о чем идет речь, чтобы нам заложить фундамент, основание. Во-первых, давайте откроем Евангелие Иоанна, 1 глава, с 1 по 4 стих, где Иоанн описывает, что такое слово и его связь с жизнью. Евангелие Иоанна, 1 глава, с 1 стиха. Послушайте. «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог». Оно было вначале у Бога, и все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть. В Нем была жизнь, и жизнь была свет человека. То есть, посмотрите, это достаточно сложный текст. В нем апостол Иоанн говорит о простой вещи. Он говорит о том, что Бог и Слово, между ними стоит знак равенства. Бог – это есть Слово, и Слово – это есть Бог. То есть, когда мы говорим о слове, мы говорим не о какой-то отвлеченной, абстрактной идее. Мы не говорим о просто своде моральных правил. Очень часто так Библию воспринимаем. Это просто свод моральных правил. Нет, мы говорим о Боге, который выразил себя в Священном Писании. Еще один текст, который объясняет, как это происходило. Помните, когда Иисус Христос жил на земле? И ученикам было очень жаль о том, что Иисус Христос сказал, что Он должен уйти с земли. И они печалились о том, а как же мы? Как же мы будем жить? Иисус Христос им говорит, посмотрите, 14 глава Евангелия Иоанна, 26 стих. Он говорит о том, что придет другой утешитель. Этот утешитель, утешитель же Дух Святой, которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему и напомнит вам все, что Я говорил вам. Интересная вещь. Посмотрите, Слово Иисуса Христа обладает такой силой, что Христос говорит, что придет Дух Святой, и Он передаст вам Слово Мое. Он напомнит это Слово. Он положит его в сердце. И, кстати, ученики, которым Бог напомнил это Слово, написали его потом на страницах Священного Писания. Опять, Слово Иисуса Христа – это продолжение Его, это то, что действует здесь. В другом месте, в Евангелии Иоанна, в 6 главе, когда случился вот этот разговор между Иисусом Христом и апостолами, когда отошли 70 учеников, Иисус Христос задает вопрос 12 ученикам и говорит, «Не хотите ли вы отойти?» И Петр отвечает, «Господи, к кому нам идти? Потому что Ты имеешь глаголы, то есть слова вечной жизни». Итак, посмотрите, Иисус Христос говорит, что «Моя сила, Мое присутствие в Моем Слове». Он обещает ученикам, «Я вам напомню Его». Вы напишите его. Это так и получилось. Посмотрите, первое послание Иоанна, первая глава с первого стиха. Посмотрите, что здесь сказано о слове жизни. О том, что было от начала, о том, что мы слышали, что мы видели своими очами, что рассматривали, что осязали руки наши, о слове жизни. То есть, смотрите, слово жизни они осязали, Иисуса Христа. Рассматривали их глаза. «Ибо жизнь явилась, и мы видели, и свидетельствуем вам, и возвещаем вам сию вечную жизнь, которая была у Отца и явилась нам, о том, что мы видели и слышали, возвещаем вам, чтобы и вы имели общение с нами, а наше общение с Отцом и Сыном Иисусом Христом». Смотрите, начало 4 стиха. «И сие пишем вам». Вот это слово жизни, которое они видели, осязали, с которым они имели общение, с которым они хотят, чтобы мы имели общение, они сегодня выражают или тогда выразили в том, что они написали его. Почему я так много об этом говорю? Мы могли бы, может быть, чуть-чуть короче пройти вот эту часть этого текста или этого урока. Дело вот в чем. Существует много людей, которые говорят, которые не против Слова Божьего. Но когда они говорят Слово Божие, они подразумевают не Библию. Они подразумевают какие-то идеи, которые возникают в их голове. Будь то ли традиции церкви, я читал недавно одного церковного или русского православного философа Сергея Булгакова, который говорит о том, что церковь, она имеет коллективный священный разум. Что это такое, никто не знает. Но они объясняют, что есть слово, а есть написано, а есть еще слово живое, так они говорят, которое живет в церкви, в умах людей. Это один тип людей, которые уменьшают значение Священного Писания. Есть другой тип людей, которые говорят об откровениях. Они говорят, ну что вы буква и буква, что вы слово и слово. А вот мне Христос сказал. Это второй вид, когда люди просто пренебрегают и растаптывают то, что говорит Священное Писание. Они возвышают себя над работой Духа Святого. Дух Святой написал Библию. Поэтому всякий человек, который хочет каким-то образом больше обратить внимание на работу Духа Святого, первое, что он должен делать – читать Священное Писание, преклониться перед Ним, открыть свое сердце Ему и позволить этому Писанию говорить. Посмотрите, мы читали, что Слово было у Бога, что Слово выразилось в Иисусе Христе, что ученики ощущали, осязали это Слово. И теперь Иоанн пишет, и мы теперь пишем это Слово вам. Мы его вам передали в написанном виде, в виде книг Священного Писания. Знаете, понятно, да? Иисус Христос говорит, что Писание необходимо, оно Он им живет. Даже Иисус Христос, даже Божий Сын, который имел напрямую связь с Отцом, которому, кому-кому, а ему-то можно было бы обойтись без книг, без написанного. Тем не менее, Иисус Христос, вот этот Божий Сын, Он каждый раз, обращаясь к дьяволу, Он говорит, написано. Почему? Потому что это авторитетное выражение Божьего Слова. Потому что Иисус Христос находился в положении, когда Он был как человек, Он действовал на земле как человек. И поэтому все Его оружие, вся Его сила и мощь Его действия, она выражалась в этой книге, в том, что было написано. Ну, это понятно. А как же практически жить посредством Слова? Мы согласны, да, хорошо, Библия является единственным источником авторитета, единственным источником жизни, крайне необходимым нам. Я хотел бы обратить наше внимание на несколько важных практических аспектов, как мы можем жить или без чего нам не обойтись. Во-первых, Библия ясно говорит, что возрождение, духовное рождение человека происходит только под действием Священного Писания. Вы знаете, в мире очень много христиан, которые не рождены от Бога. Они не рождены свыше. Почему? Потому что они стали христианами не благодаря действию Священного Писания, а просто вступили в баптисты там, или в пятидесятники, или еще в какие-нибудь. Им просто понравилось, им просто музыка понравилась, им просто понравилось, что кофе раздают у входа, есть такие церкви. Им понравились еще какие-нибудь аспекты, которые они нашли в церкви. Они стали ходить в церковь, они вступили в члены, они приняли крещение, но они не родились от Слова. Это очень жалкое состояние, очень печальное состояние. Почему? Потому что эти люди думают о том, что они верующие, на самом деле не имеют жизни. Посмотрите, послание Иакова. Иакова, 1 глава, 18 стих, очень конкретные и ясные слова. Иаков говорит, «Восхотев, родил он нас словом истины». Ничем другим, ни чудесами, ни фокусами, ни какими-то другими действиями, словом истины. Вы знаете, когда человек открывает себя Слову Божьему, когда он в смирении готов принять его, тогда это слово делает чудеса. Тогда это слово меняет жизни. Не мы люди, мы не меняем. Мне приходилось много видеть измененных жизней. Жизни, которые стали другими. В этой поездке я видел несколько таких человек. В нашей церкви я вижу много таких людей. Я вижу, как Бог меняет, делает новыми людьми. Это не потому, что здесь умные проповедники. Это не потому, что здесь прекрасная музыка, хотя она у нас действительно прекрасна. Это не потому, что есть организация или еще что-нибудь. Это только одна причина, одно объяснение есть всему этому. Божье Слово. Как только человек откроет себя, как только он смирится перед Богом, как только он преклонится перед Богом и готов будет услышать и принять это Слово, Божье Слово будет делать чудеса. Оно будет рождать, оно будет менять, оно будет полностью наводить порядок в жизни человека. Вы знаете, через это слово мы становимся причастниками самого Бога. Послушайте, второе послание Петра, 1 глава, 3 и 4 стих. Здесь сказано об этом. Послушайте. «Как от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия через познание призвавшего нас славою и благостью, которыми дарованы нам великие и драгоценные обетования». И дальше смотрите. «Дабы вы через них сделались причастниками божеского естества». То есть, посмотри, человек становится причастником божественной природы. Через что? Через обетование, через Божье Слово. Вот почему Слово необходимо. Вот почему Христос говорит, будете жить всяким Словом, исходящим из уст Божьих. 1 Петра, 1 глава, с 23 стиха. То же самое сказано, только с другой стороны. как возрожденный не от тленного семени, но от нетленного, от Слова Божия живого и пребывающего вовек. Ибо всякая плоть, как трава, и всякая слава человеческая, как цвет на траве, засохла трава, и цвет ее опал. Но Слово Господне пребывает вовек. И это есть то Слово, которое вам проповедано. Итак, первая часть – это необходимости Писания. Рождены ли вы от Слова? Преклонились ли вы когда-нибудь? Был ли такой момент, когда вы в своем сердце не перед проповедником преклонились, не перед теми людьми, которые вас просили покаяться, а когда вы однажды глубоко в своем сердце осознали, что вы действительно, ваша жизнь сегодня должна быть подчинена Божьему Слову, самому Богу, который выразил себя в этом Слове. Вторая тема, которая здесь же ясно представлено, духовный рост происходит от Слова Божьего. Не только рождение, но и рост духовный. Расти духовно мы тоже можем только от Слова. Ничем другим, ничто другое не даст рост, друзья. Никакие организации, никакие конференции, никакие призывы, никакие мощные какие-то кампании или движения, ничего это не даст рост. Вот почему мы так много говорим здесь о Слове. Вот почему мы Слово проповедуем на всех уровнях. В ученичестве, в домашних группах, в церкви, в четверг в церкви. Мы поощряем о том, чтобы люди жили Словом, наполняли Словом. Почему? Мы хотим, чтобы люди росли. Мы знаем, что они вырасти могут только от Слова, ни от чего другого. Посмотрите, 1 Петра, 2 глава, 2 стих. «Как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение». Если вы хотите быть сильным христианином, полюбите Библию. Ничто другое, ни какие-то фокусы, ни какие-то умствования, ни какие-то философии, а простое, вот это молоко словесное. Вот эти простые принципы Евангелия, простые принципы Божьей истины, открытые в этой книге. Я имею в виду не просто формально, не просто читайте, заучивая что-то. Понимайте это слово. Понимаете эту истину? Открывайте свое сердце с готовностью подчиниться этой истине. Очень часто люди питаются суррогатами, и вы знаете, точнее, они не хотят питаться словом. Это очень интересное явление. Мы сталкиваемся все больше и больше с людьми, которые не хотят питаться словом. Они готовы создать какую-то компанию, они готовы к каким-то большим событиям, что угодно. Но когда речь идет об авторитетной проповеди слова, они не хотят ее слушать. Вы знаете, об этом говорил апостол Павел, когда он обращался к Тимофею, когда он говорил, что в последние времена будет сложная жизнь очень. И послушайте, что он говорит о последнем времени. Второе послание к Тимофею, 4 глава, со 2 стиха я прочитаю. Посмотрите. «Проповедуй слово», апостол повелевает Тимофею. «Настой во время и не во время. Обличай, запрещай, увещевай со всяким долготерпением и назиданием, ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху, и от истины отвратят слух и обратятся к басням». Однажды один человек предъявлял претензии ко мне и говорил о всяких там разных вещах, которые он хотел бы слышать. Я ему задал вопрос. Мои все проповеди записаны на кассетах. Пожалуйста, возьмите, послушайте и найдите, если где-то я отступаю от Священного Писания, пожалуйста, дайте мне знать, я с радостью исправлюсь. Знаете, что он мне сказал? Он мне сказал, ты проповедуешь так, что комар носа не подточит. Так а что же еще нужно делать? А что, извините, еще нужно делать, кроме того, чтобы проповедовать? Что еще ожидается отсюда из-за кафедры? Философия, политика, традиции, национализм, еще что-нибудь. Всякая плоть, как трава. От всего этого человеческого мы не будем расти. Да, оно может собрать людей. Оно может дать какое-то движение, какую-то массу. Но это все временно. Засохла трава, и цвет ее опал. Вы знаете, в чем отличие басен от слова? Басни – это истории, которые содержат в себе урок моральный, моральную ценность, но которые не обладают авторитетом. Помните у Пушкина? «Сказка ложь, да в ней намек, добрым молодцам урок». То есть, в общем-то, это сказка, но неплохая там вещь. Разные бывали сказки, которые имели какую-то идею, какой-то смысл. Вы знаете, очень многие люди подходят к Библии так. Вот почему написано, что от истины, от авторитетного слова отвратят слух. Они готовы слушать что угодно. Готовы слушать рассказы всякие, пересказы, истории какие-то. Оправдывать это, ну, вы знаете, надо в простоте, надо же сделать так, чтобы всем была возможность. Но они не готовы слушать авторитетное Божье Слово. Почему? Потому что авторитетное Божье Слово заставляет принять решение. Или вы пред ним преклонитесь, или вы его отвергнете. И вы не сможете быть там, где проповедует авторитетное Слово. Вам будет очень неуютно, если вы не приняли его. Вот почему апостол говорит, что будет время, когда от истины слух отвратят и будут искать учителей, которые бы басни проповедовали. Итак, духовный рост происходит от слова. Вы знаете, фарисеи, когда-то фарисеи и книжники, они думали, что люди будут расти от чего-то другого. И они усиленно пытались что-то... Им казалось, что слово не будет действовать. Они еще ни разу им не действовали. Они все время были известны тем, что они постоянно его закрывали, это слово. И они стали придумывать свои самые разные теории. Когда Иисус Христос с ними встретился, вы знаете, что Он им сказал? Он им сказал одно простое, прямое обличение. Евангелие от Марка, 7 глава, послушайте, с 6 стиха. Он сказал им в ответ: «Хорошо пророчествовал о вас лицемерах Исаия, как написано: люди сии чтут меня устами, сердце же их далеко отстоит от меня, но тщетно чтут меня, уча учением и заповедям человеческим. Ибо вы, оставив заповедь Божью, держитесь предания человеческого, омовение кружек и чаш, и делайте многое другое сему подобное». И сказал им: «Хорошо ли, что вы отменяете заповедь Божью, чтобы соблюсти предание?» Заметьте, очень часто люди ради того, чтобы было так, как им нравится, они готовы поругаться. Заповедь Божья ясно сказана о том, чтобы мы не ссорились, о том, чтобы мы не раздражались. Но люди иногда с пеной у рта доказывают ценность своей традиции, и что она самая правильная, и что ей нужно следовать. Посмотри, как заповедью, как вот этой человеческой заповедью или человеческими учениями отменяется заповедь. И люди считают, что они могут сплетничать, если это за дело Божие, так скажем, в кавычках. Они могут плохое про других говорить, если это, по их мнению, утверждает их святую традицию или их святое понимание дела. Посмотри, как это нагло, как это безбожно, когда человек берет ясную заповедь Божью. Помните, написано 2 послание к Тимофею, 2 глава, с 24 стиха, апостол Павел говорит: даже тогда, когда будешь иметь дело с еретиками, даже в этом случае, он написано: «Раб Божий Господа не должно ссориться, но быть приветливым ко всем, учительным, незлобивым, с кротостью наставлять противников, не даст ли им Бог покаяния к познанию истины». Это совершенно другой климат, совершенно другая характеристика. Итак, мы говорим о том, что рождается человек от Слова Божьего, духовный рост происходит от Слова Божьего. Кроме того, вы знаете, мы видим еще третье ясное учение в Священном Писании – освящение или наше уподобление Иисусу Христу. Оно также происходит только от Слова Божия, ни от чего другого. Посмотри, Иоанна 17, 17. «Освети их истиною Твоею, Слово Твое есть истина». Наше преображение в образ Иисуса Христа – это не какой-то туманный вариант, это не что-то туманное, туманный призыв, неизвестно к чему. Это вполне ясное повеление Божие. Он говорит: вот есть у меня стандарт чистоты, Священное Писание, Слово. Не ваши человеческие стандарты, а мой стандарт. Поэтому он обращается к Богу и говорит: освети их истиною Твоею. Слово Твое есть истина. Кроме того, освобождение приходит от Слова. Евангелие Иоанна, 8 глава, 31-32 стих. Сегодня очень много говорят об освобождении. Сегодня много говорят о том, что, ну да, понятно, это, конечно, покаяться человек может, Грех его может быть прощен от Слова Божия. Но для того, чтобы освободиться от пьянства, от привязанности к наркотикам, от какой-то зависимости или от демонической зависимости, для этого нужны специальные церемонии. Для этого нужны специальные Божьи какие-то, знаете, призвания Бога и специальные действия какие-то. Есть очень много книг. Я зашел в книжный магазин в России, и я был удивлен. Вы знаете, книжные полки просто забиты. Всякие системы, которые учат, как бесов гонять. Каким образом нужно изощриться, чтобы как-то от них освободиться. К сожалению, люди не читали, наверное, 8 главы Евангелия Иоанна. Посмотрите. Тогда сказал Иисус к уверовавшим в Него иудеям: «Если пребудете в Слове Моем, тогда вы истинно Мои ученики, и познаете истину, и истина сделает вас свободными». Ко мне подходит один человек в этом библейском институте и говорит: «Вот как бы ты посоветовал, как человеку освободиться от зависимости, от привязанности к табаку?» Ну, вроде бы покаялся, вроде бы, ну, ничего не можем с ним сделать. Я ему рассказал, и потом, когда я летел в самолете назад, увидел прекрасную иллюстрацию этого. Очень интересный факт. Примерно 5 рядов впереди меня сидел мужчина. Большой самолет, 11 часов летим. Как мы только взлетаем, диктор объявляет: курение на борту самолета в Аэрофлоте запрещено. Где-то через пару часов полета слышу, проходит этот мой сосед, оттуда сзади он идет, видно, из туалета, и от него таким табачищем разит. Чувствуется, что человек покурил. Ну, я думаю, интересно, чем же это закончится все. Он садится и своим дружкам здесь показывает. Ну, такое придумали тоже. Ну, не могу. Ну, вот надо, я ж вообще не могу 2 часа без сигареты. Проходит еще полчаса, он опять пошел туда и опять назад идет. Уже в этот раз следом за ним идет бригадир бортпроводников. Бригадир бортпроводников подошла к нему и сказала: «С вас $2000 штраф. По прибытию в аэропорт Сиэтл вы будете припровождены, и вас не отпустят, пока вы не заплатите $2000 штраф. Курение на борту самолета Аэрофлота запрещено». Знаете, этот человек сразу поник лицом. До конца полета он прекрасно себя чувствовал без сигарет. Прекрасно. Более того, вся бравада, которая у него была, что он способен покорить все правила, исчезла. И он ходил за этой маленькой женщиной, бригадиром бортпроводников, и умолял ее: «Пожалуйста, у меня нет таких денег». Оказывается, можно победить привязанность к курению. Мотивации только достаточно нет. Вы знаете, то, что люди говорят, что не могут что-то бросить, оказывается, просто они не познали Иисуса Христа настолько, чтобы ради Него отказаться от этих вещей. Они сидят, удовлетворяют себя, и они ждут, когда Иисус Христос с каким-то могущественным действием освободит их от этого. Этого не будет, пока человек своим сердцем не преклонится пред Христом. Тогда будет свободен. Вот почему Христос сказал: «И познаете истину, и истина сделает вас свободными, если пребудете в Слове Моем». Итак, истинное духовное развитие возможно только под воздействием Слово Божьего. Иисус Христос говорит: «Не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих». Второй урок из этой истории – этот урок об авторитетности Писания. Я хотел бы прочитать несколько стихов вот из этой истории, из 4 главы, и обратить внимание на одно и то же слово, которое повторяется там. Посмотри, 4 стих. «Он же сказал ему в ответ: написано: не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих». 7 стих. Иисус сказал ему: «Написано также: не искушай Господа Бога твоего». 10 стих. «Тогда Иисус говорит ему, отойди от меня, сатана, ибо написано, Господу Богу твоему поклоняйся, ему одному служи». Вы знаете, Иисус Христос неспроста повторяет это слово «написано». Очень интересное слово, греческое слово «гиграптай». Почему оно важно? Почему я вам о нем рассказываю? Дело в том, что всякий раз, когда Священное Писание пользуется этим словом, оно пользуется, чтобы подчеркнуть авторитетность Писания. Это не просто написано, вот я написал, и это написано. Нет, в этом случае это слово не применялось. Это слово применялось, это совершенная форма, это слово применялось, когда говорили о том, что есть авторитетное написание, есть авторитетное слово. Теперь посмотрите, каждый раз, когда Иисус Христос обращается к Писанию, Он всегда использует это одно слово, гиграптай. Он всегда говорит, написано. Посмотрите, Иисус Христос, как я уже говорил, Он обладал авторитетом. У Него была сила. Он был Бога-человеком. Он был реальным, стопроцентным Богом. Тем не менее, для Иисуса Христа, может ли быть кто-то духовнее, чем Иисус Христос? Наверное, очевидно, да, что не может никто быть духовнее, чем Иисус Христос. И посмотрите, Иисус Христос не говорил, ты знаешь, я сейчас был в пустыне, у меня сейчас было видение. Это видение, там на небо ходил, в ад спускался. Абсолютно нет. Для Иисуса Христа есть одна точка авторитета. Для Иисуса Христа авторитет в слове написано, в Священном Писании, в Библии. Иисус Христос очень много цитирует Библию, сотни раз. Если вы читаете учение Иисуса Христа, если вы читаете Новый Завет, вы видите, каким образом Иисус Христос святит. Для Него Слово Божие – это все. Это решение всех вопросов. Иоанна, 10 глава, 35 стих, слова Иисуса Христа, Он говорит, не может нарушиться Писание. Луки, 21 глава, 33 стих, Он говорит, небо и земля придут, но слова Мои не придут. Эта же самая фраза повторяется во многих-многих местах Священного Писания. За Писанием стоит авторитет Бога. Итак, мы видим из урока вот этой истории, которая произошла с Иисусом Христом, мы видим уже два принципа важных. Первый принцип в том, что без Библии нам не прожить. Это не вопрос интереса, это не вопрос любопытства, это не вопрос того, что я могу полистать и что-то здесь интересное и полезное найти. Точно с таким же успехом я могу полистать золотые россыпи мудрости и найти какие-то удачные высказывания Сократа, Платона, Карла Маркса или Горького Максима. Речь не об этом идет. Речь идет о том, что Священное Писание дает жизнь. И это реально. И мы говорили о том, как оно дает жизнь. Священное Писание обладает высшим авторитетом. Вы знаете, наше признание авторитетности Бога может быть выражено прежде всего в том, что мы признаем авторитетность Его Слова. Когда мы будем готовы исследовать Его и подчинять свою жизнь этому Слову. Кроме того, что Священное Писание является источником жизни и абсолютным авторитетом, история искушения Иисуса Христа показывает нам еще и тот факт, что Священное Писание действенно и эффективно. Посмотрите, эффективность Писания, 10 стих. «Тогда Иисус говорит ему, отойди от меня, сатана, ибо написано, Господу Богу твоему поклоняйся, и ему одному служи, тогда оставляет его дьявол». Речь идет о том, что Иисус Христос был способен, используя Священное Писание, победить дьявола. Каждое искушение, с которым приходил к нему сатана. И помните, мы разбирали, что он апеллировал к похоти плоти, к похоти очей, к гордости житейской. И каждую из этих сфер Христос контролирует Священным Писанием. Вот почему нам нужно полюбить Слово, друзья. Вот почему нам нужно пропитаться Словом, проникнуться им. Вот почему нам нужно не на своем стоять. Нам нужно прийти к Богу и сказать, Господи, я хочу, чтобы Ты своим словом сделал из меня настоящего человека. Книга пророка Иеремии, 23 глава, 29 стих, стих, который мы сегодня предлагаем выучить, стих на память. Это сильные слова, которые были сказаны тогда пророком Иеремии. «Слово мое, не подобно ли огню, говорит Господь, не подобно ли молоту, разбивающему скалу? У вас есть проблемы? Эти проблемы могут быть разрешены словом. Обратитесь к Слову. Позаботьтесь о том, чтобы Слово проникло в ваше сознание и прежде всего научило вас правильно подойти к этим проблемам. Позаботьтесь о том, чтобы вы могли построить свою реакцию на людей, обстоятельства в соответствии со Словом. Чтобы Слово Божие помогло вам ваш внутренний мир наладить прежде всего в этих обстоятельствах. Евреям 4 глава, 12 стих, послушайте. «Ибо Слово Божие живо и действенно, и острее всякого меча обоюдоострого. Оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные». Как действует Писание? Каким образом? 2 Тимофею, 3 глава, 16 стиха. «Все Писание боговдохновенно и полезно для научения, обличения, для исправления, для наставления в праведности, да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен». Посмотрите, четыре формы или четыре фазы действия. Опять-таки, я всегда говорю, Библия – это очень практическая книга. Это не философия. Библия написана для того, чтобы мы с вами, простые, знатные, образованные, не очень, чтобы мы с вами могли пойти и не заблудиться. И Бог сегодня обращается к нам и говорит, если вы хотите, чтобы Слово Божие действовало в вас, пожалуйста, предоставьте Ему возможность учить вас. Научение – первый шаг. Что такое научение? Библия прежде всего открывает нам Божью реальность. Она нам открывает истинное положение вещей. Мы должны прийти к Божьему Слову не с тем, чтобы навязать свою политику или свою точку зрения Богу, а с тем, чтобы увидеть Его. Он гораздо выше нас. Он гораздо могущественнее нас. Он гораздо сильнее нас. И рано или поздно нам придется встретиться с Его реальностью. Так для того, чтобы не заблуждаться сегодня, придите, пожалуйста, к Его Слову. Откройте свое сердце и попробуйте сегодня понять Его реальность. Воспримите сегодня Его систему ценностей. Воспримите сегодня Его взгляд в будущее, Его оценку греха, Его оценку вас как личности, как человека. В этом сегодня огромный недостаток людей, которые приходят к Библии, читают и ничего там не понимают. Потому что они читают ее как цитатник, читают ее как золотые россыпи мудрости, а не как книгу, открывающую реальность. А готовы ли вы сегодня подчинить свою жизнь Иисусу Христу? Посмотрите, здесь второй шаг, который делает Слово. Слово Божие боговдохновенно и полезно, во-первых, для научения, во-вторых, для обличения. Библия показывает наш грех. Вот почему, друзья, люди не хотят слушать библейской проповеди. Вот почему люди готовы слушать басни. Вот почему люди готовы слушать какие-то ублажающие уши речи. Потому что люди знают, что если они действительно позволят Слову говорить, Слово будет их обличать. Потому что мы грешны. И все мы знаем, и вы прекрасно знаете, что вы грешный человек тоже. Если вы предстанете один на один с этим могущественным светом Божьего Слова, вы увидите, что вы грешны. Слово обличает. И поэтому люди прячутся. Поэтому они не хотят его слушать. Поэтому они говорят, что, может быть, заменим чем-то другим. Может быть, давайте больше музыки сделаем. Может быть, больше эмоций. В Русской Православной Церкви говорят, а нам вообще не нужно на русском языке читать Библию. У нас все на старославянском, потому что нам вообще ничего не обязательно понимать. Нам прийти и ощутить эффект, ощутить вот это присутствие, ощутить вот то, что происходит в церкви, чтобы дух наш восхитился. Знаете, если вы не позволите Слову вас обличать, оно не будет действовать. Итак, позвольте Слову показать вам Божью реальность, позвольте Слову обличить вас сейчас, не соседа. Сейчас посмотрите на ваш грех. На ваше сердце, на то, что вам сегодня нужно исправить. Слово Божие, к счастью, не только научает и обличает, оно еще и показывает, как исправить. Оно не обличает человека и не бросает его в том, что доказан грех. Нет. Слово имеет цель, обличая, показать нам путь, как изменить ситуацию, как вылечить болезнь, как сделать так, чтобы ходить правильно, ходить прямо. Кроме того, Слово еще наставляет в праведности. Это очень интересно. Бог заботится не только, чтобы нас избавить от греха сейчас, исправить. Он заботится о том, что мы в будущем его не делали. Наставление в праведности. Он хочет научить нас мыслить правильно, оценивать все правильно, чтобы завтра мы не сделали такой грех, в который мы попали сегодня. Итак, необходимость Писания, его авторитетность, его эффективность в истории искушения Иисуса Христа дополняется еще одним важным качеством Писания – его абсолютной достаточностью. Последний урок из этой истории, который я хотел бы вам сегодня представить или вместе с вами увидеть. Знаете, этот урок интересен тем, что здесь речь идет не о том, что Иисус Христос говорил, а о том, чего Он не говорил, когда Он боролся с дьяволом. Заметьте, что Иисус Христос не обращался ни к каким другим источникам авторитета. Ему было абсолютно достаточно Священного Писания. Абсолютно достаточно. Он не ищет поддержки в умствованиях мудрецов греческих, его современников многих. Он не говорит о том, что, вы знаете, если подумать о том, как материя соответствует духу, каким образом материя отказывается от духа и освобождается дух от материи, то таким образом, в конце концов, мы сможем понять вот эти космические важности или ценности, или разум космический и так далее. Это то, что сегодня можно услышать много раз. Я когда встретился с одним человеком, он стал интересоваться тоже с одной церковью в другую, потом где-то закончилось там в какой-то полуправославной секте, и я встретился и спрашиваю, ну как? Она, эта девушка была, она говорит, о, ну ты знаешь, ну там просто метафизика другая. Я вижу, что она не понимает даже, что это такое метафизика, но слово умное. И этому человеку достаточно. Иисусу Христу не нужна была метафизика. У него было одно слово написано. Заметьте, Иисус Христос не совершал чудес, чтобы убедить дьявола. Наоборот, даже дьявол его просил совершить чудо, он не совершал этого. Ему не нужно было. Почему? Потому что Иисус Христос знал, что сильнее силы, чем в Божьем Слове, нет. Иисус Христос не упоминал о еврейской традиции. Он не говорил о Талмуде. Он не говорил о исследованиях, современных исследованиях, последних работах или достижениях Синода. Ему это не нужно было. Священного Писания абсолютно достаточно. Вы знаете, апостол Петр, когда-то, когда он лично видел Иисуса Христа преображенным, после этого он написал следующие слова. Послушайте, 2 Петра, 1 глава, 16 стиха. «Ибо мы возвестили вам силу и пришествие Господа нашего Иисуса Христа, не хитросплетенным басням последуя, но бывши очевидцами Его величия. Ибо Он принял от Бога Отца честь и славу, когда от велелепной славы принесся к Нему такой глас, «Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение». И этот глас, принесшийся с небес, мы слышали, будучи с Ним на Святой Горе. Притом мы имеем вернейшее пророческое слово». И вы хорошо делаете, что обращаетесь к Нему. Знаете, вот это слово «вернейшее», оно значит «более верное». Петр говорит следующее. «Я сам видел преображенного Христа. Я это не по чьим-то рассказам вам сегодня говорю. Но сегодня у меня есть более мощное средство. Это Божье Слово написанное. Поэтому, пожалуйста, обращайтесь не к моему опыту, обращайтесь к Слову Божьему. Апостол Павел во втором послании к Тимофею, когда он пишет ему о тех событиях, которые будут сложные события последнего времени, он говорит в третьей главе с самого начала, «Знай же, что последние дни наступят времена тяжкие, когда люди будут самолюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны». Он нарисовал эту очень мрачную картину. И какое решение он предлагает? Он не говорит ему, слушай, создай комитет, который будет делать профилактику всех, значит, тех, у кого плохо с сексуальностью. Здесь другой комитет, который занимается с теми, у кого с водочкой не лады. Здесь еще один комитет, который, ну, помогает родителям с детьми каким-то образом. Вам группу поддержки еще по тем, у кого кто срывается. Абсолютно нет. Он нарисовал это все, и потом он говорит, вы знаете что? Он говорит, посмотрите, 13 стих. «Злые же люди и обманщики будут преуспевать во зле, вводя заблуждение и заблуждаясь». И потом посмотри, чем он отвечает, чем он лечит все это дело. Начало 4 главы. Итак, заклинаю тебя пред Богом и Господом нашим Иисусом Христом, который будет судить живых и мертвых в явлении Его и Царствии. То есть он торжественно призывает его, чтобы Тимофей по-другому не поступил. Только так. Слушайте, что он ему говорит. Вот ввиду вот этих всех тяжелых событий, которые будут происходить, ввиду этой грязи, ввиду этого растления, этой человеческой распущенности, ввиду этих дьявольских нападок, которые будут, ввиду всего этого, я тебя сегодня заклинаю. Я сегодня хочу, чтобы ты поступил так и не иначе. Как поступил? Вторая глава, второй стих. Проповедуй слово. Это все, что мы можем сделать. Это все, что Бог сегодня предлагает. Если вы сегодня, друзья, не нашли ответа в Слове, вы его нигде не найдете. Потому что Бог, сам Бог сегодня выражается, показывает себя через свое Слово. Бог когда-то обращался к Иисусу Навину, когда Иисусу Навину предстояли тяжелые-тяжелые дела впереди. Он обращался к нему и говорил: только будь тверд и мужествен, помните? Тщательно храни и исполняй законы. Восьмой стих. Да не отходит сия книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнять все, что в ней написано. Сегодня я хотел бы призвать каждого из вас. Хотите ли вы научиться побеждать? Так, как побеждал Иисус Христос. Читайте Библию. Поучайтесь в ней. Изучайте ее сердцем. Преклоняйтесь перед ней. И посвятите свою жизнь, чтобы жить по ней.